Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Четыре вида реакции на проповедь Слова.
Четвертую главу Евангелия от Марка. Господь послал в этом году очень теплую погоду, жаркое лето 2010 года. Претендует быть самым жарким за всю историю метеонаблюдений в некоторых районах. И аномальная жара и отсутствие осадков в течение нескольких месяцев привели к тому, что в некоторых регионах нашей страны практически нулевой урожай зерновых. Представьте себе, земледельцы работали, фермеры сеяли, они занимали деньги, брали кредиты, покупали технику, проделали огромную работу, а дождя не было на протяжении нескольких месяцев, жара, и весь урожай сгорел, весь урожай испортился. Вообще, я думаю, земледелие это очень рисковое дело. Один год ты можешь собрать отличный урожай, а другой год ты можешь остаться вообще без урожая. В нескольких притчах, которые мы начали рассматривать в 4 главе Евангелия от Марка, Иисус сравнивает проповедника слова с земледельцем. И говоря о проповеднике, я имею в виду это слово в широком смысле, я имею в виду даже не только тех, кто вот, у кого есть такая кафедра, как у меня, но и тех, кто просто свидетельствует на улице, благовествует на своем рабочем месте. Всем христиане проповедники, мы все несем Евангелие. И все мы похожи на земледельцев. Я изучаю эти притчи уже больше месяца. Работаю над ними, читаю. И что пришло ко мне за это время? У меня осознание того, чем я занимаюсь, стало глубже. Я осознаю себя земледельцем. Действительно, земледельцем, фермером, работником сельского хозяйства. Я сею слово, и где-то есть урожай, где-то есть результат, а где-то результата нет. И вы также, благовествуя Евангелие, должны иметь это определенное осознание, внутреннее осознание. Вы земледельцы. Я, честно говоря, никогда не работал на земле. Родился в Ростове и живу здесь все время. Но Писание, Возрождение очень близко привело меня к этой работе, к этому виду деятельности. Вы все земледельцы, вы сеете, и вы что, знаете, какой будет результат? Кто-нибудь мог в начале 2010 года прогнозировать, какой будет урожай? Если бы кто-то прогнозировал, никто бы, может быть, и не сеял. Все сеют с надеждой, сеют с надеждой. И мы сеем, проповедуя слово. И вот вопрос, чего же нам ожидать? Чего же нам ожидать? Какой реакции нам ожидать на нашу проповедь? Каким будет результат нашего посева? Давайте прочитаем. Господь очень хорошо объясняет это в комментариях, в разъяснении к притче о сеятеле. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 14 по 20. Марк 4, 14, 20. Сеятель сеет слово. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, то час соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово
и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Итак, мы сеем слово, мы проповедуем. Каких же результатов нам ожидать? Несмотря на то, что, я уверен, вам уже встречались и еще встретятся множество людей, самых разных людей, которые будут реагировать разнообразно на проповедь слова, на самом деле существует только 4 вида реакции. Самых разных людей, самыми разными реакциями, всех их можно обобщить, сгруппировать, если хотите, в 4 группы, в 4 колонки, 4 вида реакции на проповедь слова. Итак, мы проповедуем слово, и нам следует ожидать только 4 вида реакции. 4 вида реакции. Давайте поговорим о них более подробно. Первый вид реакции на проповедь слова, вот чего нам нужно ожидать, это отвержение. Стих 14-15. Отвержение. Сеятель слова сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Первый вид реакции на наше служение – это отвержение, непринятие. В Галилее, Христос совершает служение в Галилее, увидеть поле, засеянное пшеницей, было совсем нетрудно. Большинство жителей Галилеи занимались либо рыболовством, либо земледелием. Живущие вблизи, в прибрежной зоне Генесарецкого озера занимались рыболовством. И по мере удаления, соответственно, занимались в большинстве своем земледелием. Узкие тропинки, пересекавшие засеянные поля, служили не только для передвижения путников, но и границами, отделяющими одно поле от другого. Представьте себе, поля, они пересекаются узкими дорогами, узкими тропинками. Эти тропинки служили для того, чтобы по ним ходили путники, но и также они были границами, которые отделяли одно поле от другого. Например, с правой стороны от тропинки могло быть поле одного хозяина, с левой стороны от тропинки было поле другого хозяина. Поэтому тропинки никто не вспахивал. Не только из-за любви к путникам, но и из-за любви к своей земле, чтобы не перепутать свою землю с другой, свое поле с полем ближнего. Поэтому вот эти вот дороги, вот эти вот тропинки были очень твердыми. Сухость климата, хождение путников делали эти дороги, эти тропинки твердыми, как мостовая. При посеве сеятель разбрасывает семена. Ну, там разные были способы посева. Один из них, например, мешок привязывали к ослу, делали отверстие в мешке с зерном, и это зерно потихонечку оттуда высыпалось, и осла этого водили по полю. Но здесь, скорее всего, речь идет о другом способе посева. Просто сеятель берет семя и разбрасывает его по полю. И, как говорит Христос, часть семян попадает за пределы поля, вот на эту вот узкую полосу дороги, твердую, как мостовая. Естественно, когда семя попадает на такую твердую полосу дороги, оно не может проникнуть вглубь, не может пустить корни и становится легкой добычей для птиц. Господь описывает, говоря о таком, об этом виде почвы, Господь описывает тех, кто отвергает слово, тех, в ком слово нисколько не принимается. Сознание некоторых людей, оно действительно подобно придорожной почве. Их сознание утрамбовано грехом и заблуждениями, ложными идеологиями, лжерелигией, псевдохристианством. Их сознание твердое, утрамбованное грехом, обманом. Вы рассказываете такому человеку Евангелие и видите, что Евангелие вообще его не касается. Оно не проникает в его сердце. Точно так же, как семя не проникает в твердую, невспаханную полосу дороги. Форма отвержения может быть разной. От вежливого безразличия. Я недавно проповедовал на этой неделе одному человеку и думал, с каким же видом почвы я столкнулся. Он был очень вежливый, очень такой со мной добрый, если хотите. Когда я рассказал ему Евангелие, он не захотел говорить о нем и нескольких секунд. И я подумал, что же это за вид почвы? И это придорожная почва. Это человек, отвергающий слово, но просто с вежливым безразличием. Но также, может быть, кто-то кричал на вас, топал ногами, бил кулаком по столу и не хотел слышать Слово Божие. И это также придорожная почва. Это также отвергающий слово. Поэтому люди с черствыми, жестокими сердцами, отвергающие Слово Божие, могут быть безразличными, дружелюбными, и спектр распространяется далее до агрессии и грубого отвержения. Интересно, обратите внимание на 15 стих. Господь объясняет, слово не проникает не только по причине невосприимчивости сердца, но есть еще одна причина. Что же это за причина? Тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Это действие темных сил. Сатана действует. Но, казалось бы, зачем работать с таким человеком? Его сердце такое твердое, такое черствое, и без сатаны в ад попадет. Не так ли? Но сатана усиливает это действие, усиливает. Как пишет Павел в своем послании, если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 2 Коринфянам 4 глава, то закрыто для погибающих, для неверующих. Они погибающие, они неверующие, они идут в ад. Ну, смотрите дальше. У которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы. Он усилил их непонимание слова. Они и так во тьме. Ну, сатана действует. Сатана действует. Итак, мы видим здесь еще один игрок, если хотите, еще одно лицо, это сатана. Итак, человек не верит, его сердце черствое, слово слышит, не принимает, и сатана похищает слово. Вопрос, как сатана похищает слово? Что он посылает мысли и говорит, не верь, не верь, и человек не верит. Как сатана похищает слово? Ну, это трудный вопрос. И я не думаю, что абсолютно удовлетворительный ответ по своей глубине можно дать, но давайте предпримем попытку. Писание ясно говорит нам, что сатана, ну или давайте по-другому скажем, Писание не говорит нам, что сатана имеет способность посылать мысли человеку напрямую или управлять поведением человека напрямую, как ребенок управляет машинкой с дистанционным управлением. Конечно, в некоторых случаях это возможно, когда человек одержим. Это исключение. Но в большинстве случаев, если речь идет об одержимости, сатана не имеет способности управлять нами напрямую. Как же он тогда похищает слово? Писание говорит, что сатана формирует ложные учения, ложные идеологии, 1 Тимофею 4:1-3. Бесы формируют это все. 1 Иоанна говорит о том, что мирская система ценностей действует. Сатана действует, он формирует определенное мировоззрение в обществе через образование, искусство, музыку, науку, религию и так дальше. Он формирует то, что правильно, неправильно, то, что принято, не принято, что престижно, не престижно. Вот эти все идеи дьявол формирует в обществе. Формирует он так, чтобы когда человек, воспитанный вот этими идеями, услышал слово, он тут же его отверг, тут же не пожелал иметь с ним ничего общего. Грех популярен. Если сегодня какой-то человек будет баллотироваться, скажем, в мэры где-нибудь в Европе, ну это придет и к нам, и скажет, что он гомосексуалист, как вы думаете, его не выберут? Помешает ли это его политической карьере? Нет, я думаю, нет. А если он скажет, что он евангельский, консервативный евангельский верующий, пуританин, я думаю, это конец политической карьеры. Не так ли? Что происходит? Что происходит? Вы понимаете, да? Что происходит в умах людей? Грех популярен, святость непопулярна, истина непопулярна. Дьявол все это делает, и таким образом это его механизмы, с помощью которых он похищает слово. Похищает слово из сердец людей. Давайте это сделаем применение более актуальным для нас. Отвергающие слово могут присутствовать даже здесь, в церкви, среди вас, среди нас. Среди собрания святых могут быть отвергающие слово. Вы скажете, как так? Мы думали, они объезжают наш район. Нет, они могут прийти на богослужение даже. И, может быть, даже быть членами видимой церкви. Послушайте, что писал об этом Джон Райл более 100 лет назад. Некоторые люди слушают проповеди, но не обращают на них никакого внимания. Они ходят на собрания только ради соблюдения приличия или по традиции. Для них не важна сама проповедь, которую они считают пустым звуком, и которая не содержит ничего, что касается их интересов – денег, вкусной еды, нарядной одежды и приятной компании. Такие люди сидят в собрании и думают о посторонних вещах. Слово Божие не может проникнуть в их души, как вода не может проникнуть в камень. После службы они уходят такими же, как пришли. Таких христиан огромное число. Вряд ли можно найти церковь, где бы их не было вовсе. Воскресенье за воскресеньем они позволяют сатане похищать слово, посеянное в их сердцах. Проходит неделя за неделей, а всходы веры и страха Господня так и не появляются. Эти люди ничего не чувствуют, ничем не интересуются, их ничего не беспокоит. В таком состоянии они умирают и попадают в ад. Как бы прискорбно это ни было, конец цитаты. Итак, люди с черствыми, невосприимчивыми, жестокими сердцами отвергают слово. Таких людей достаточно в мире, но они могут быть и в видимой церкви. Но знаете, что еще здесь стоит сказать? Пока человек на земле, есть надежда. Если вы видите себя таким, отвергающим слово, безразличным к учению, если вы видите себя придорожной почвой, знаете, пока вы на земле, есть надежда стать доброй почвой. Придорожная почва – это не приговор. Это неправильное состояние перед Богом, и у человека есть ответственность уверовать, обратиться и стать доброй почвой. Многие люди были с черствыми, жестокими сердцами, безразличными к слову когда-то, но Господь преобразовал их и сделал доброй почвой, восприимчивой к слову. Итак, если вы проповедуете Евангелие, знайте, вам встретятся люди с черствыми, жестокими сердцами, отвергающими слово. Первая реакция, которую мы рассмотрели сегодня на проповедь слова, это отвержение. Кстати, я еще хочу кое-что здесь сказать. Давайте не будем быстро уходить из этого первого пункта. Знаете ли вы, как относиться к таким людям? Как относиться к тем, кто отвергает слово? Как нельзя относиться к ним? Некоторые говорят, некоторые спрашивают, вы благовествуете? Они говорят, да, я благовествую каждый день. Как многим людям вы благовествуете? Я благовествую одному и тому же человеку. Это муж, сосед, коллега по работе, ребенок и так дальше. Я спрашиваю, вы что, вы надоедаете одному и тому же человеку с проповедью, и вы думаете, что вы благовествуете? Разве так нужно относиться к отвергающим слово? Разве так? Писание так учит относиться к отвергающим слово? Например, здесь у Марка, 6 глава, стих 11. Христос объясняет ученикам, когда они пойдут проповедовать, как им относиться к тем, кто отвергает слово. «Если кто не принимает вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Павел писал еретика после первого-второго вразумления «Отвращайся». Если вы встретили человека, отвергающего слово, вы ему ясно рассказали Евангелие, то прекратите больше навязывать ему. Не бросайте бисер перед свиньями. Если он не хочет, если он отвергает, если он агрессивно отвергает, не хочет слышать, мы вовсе не призваны к тому, чтобы всю жизнь простучать в закрытую дверь. Есть еще много дверей и еще много видов почвы и много людей, и мы должны свидетельствовать им. Поэтому, когда мы хотим правильно относиться к отвергающему слово, нам нужно свидетельствовать ему, и если он не принимает, остановиться. Кстати, в 1 Петра, в 3 главе, Петр пишет женам, если ваши мужья не принимают слово, что нужно сделать? Стоп, остановиться, ничего не говорите, прекратите говорить, прекратите свидетельствовать, просто живите правильно. Вот как нужно относиться. Этот принцип можно взять вообще для нас. Вот как нужно относиться к отвергающим слово. Конечно, встреча с отвергающими слово – это всегда болезненно. Но вы знаете, всем нам нужно пройти через это. Когда человек уверует или приступит к служению, к пасторскому, он думает, что служение можно охарактеризовать так. Пришел, увидел, победил. Но Бог обязательно будет смирять, сокрушать наши сердца, проводить долиной отвержения, будет посылать нам людей с черствыми, жестокими, безразличными сердцами, чтобы вырабатывать у нас терпение и смирение и зависимость от Бога. Поэтому благодарите Бога, когда вы встречаете тех, кто отвергает слово. Это необходимо. Никому не удастся в служении избежать встречи с отвергающими. Никому. И, конечно, это будет разочаровывать нас. Однако, не концентрируйтесь на этих людях слишком много, потому что вам встретятся еще два вида почвы, которые способны привести вас к еще большему разочарованию. Их реакция будет еще более болезненной, для каждого проповедника слова. Отвергающие – это еще ничего. Но вот непостоянные и двоедушные – вот это действительно проблема. Второй вид реакции на проповедь слова – непостоянство. Непостоянство. Стих 16 и 17. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, то сейчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, то тотчас соблазняются». непостоянный слушатель, каменистая почва. Каменистая почва – это тонкий слой земли, за которым находится слой известнякового камня. Представьте себе такой разрез почвы. Известняковый камень, сверху тонкий слой земли. Семя попадает на этот тонкий слой земли, начинает расти, пускает корни. Затем корни упираются в известняковый камень, светит солнце, влага испаряется из этого верхнего слоя земли, и подающее надежду растение, что? Вянет, вянет. В отличие от отвергающих слова, несогласных с основными положениями Евангелия, непостоянный слушатель совсем согласен. Он с радостью очень быстро принимает слово. Он благодарит за свидетельство. Его не нужно долго убеждать, с ним не придется долго дискутировать. Сперва его реакция выглядит очень ободряюще для нас. Мы говорим, ну надо же! Раз только сказал, и человек сразу верит, и человек сразу интересуется, и человек желает знать. Непостоянный слушатель готов произнести молитву покаяния, готов выйти вперед на призыв проповедника к кафедре и помолиться здесь. Я думаю, что многие из вас видели таких непостоянных слушателей, особенно в 90-е годы, в обильном количестве. Его энтузиазм очевиден, лицо светится от счастья. Может быть, он плачет, он так искренне переживает и говорит о своем грехе, казалось бы. Кажется, его чувства горят любовью к Богу и Его Слову. Я описываю, и вы скажете, подожди, и что ты хочешь сказать, что это неверующий человек? Чего же еще ему не хватает для того, чтобы быть верующим? Да это же чистое описание христианина. Но это неверующий, это необращенный. Чего же ему не хватает? Иисус объясняет. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Этому человеку не хватает готовности взять крест. Не хватает готовности умереть за Христа. Не хватает готовности страдать за истину. Не хватает готовности нести отвержение мира. Поэтому, как только он столкнется с недовольством близких, угрозами, его энтузиазм охладеет, и от былой радости не останется и следа. И когда вы это заметите, когда быстрый отклик на проповедь испарится словно пар, это расстроит очень сильно, потому что в нем же была ваша надежда. Ну, представьте, вы посеяли урожай, он даже и семена даже не взошли. Это больно. Вы посеяли урожай, семена взошли, и должны были появиться плоды, но перед этим они завяли. Это еще хуже, чем в первом случае. Это очень болезненно, это очень неприятно, это очень тяжело. И, конечно же, непостоянный слушатель – это лжеверующий, это не христианин, который потерял спасение, это лжеверующий, у него никогда не было признаков спасения. А признак спасения – это что в этой притче? Плод. Плод. Только четвертый вид почвы приносит плод. У всех остальных нет плода, следовательно, нет спасения. Спасение всегда приносит плод. Если нет плода, значит, не было посева, либо кто-то украл посеянное. Нет плода, нет спасения. Очень просто, запомните эту формулу. Итак, по сравнению с отвергающими слово, непостоянные слушатели способны разочаровать вас очень сильно. Как избежать этого разочарования? Когда кто-то быстро и с радостью, и с энтузиазмом скажет, я прослушал вашу проповедь, я встречаю таких людей очень часто. Я прослушал вашу проповедь. Она изменила мою жизнь. Они пишут письма и разным образом связываются со мной. Она изменила мою жизнь. Слава Богу, это то, чего я искал так долго и так дальше, и так дальше. Когда кто-то будет реагировать вот так на ваше свидетельство, будьте сдержаны. Не спешите радоваться вместе с ними. И уж, конечно же, не говорите им, но если вы так реагируете, если вы помолились или вышли вперед, или сделали что-то еще, то вы теперь спасены и никогда не сомневайтесь в своем спасении. Так реагировать нельзя. Человек радуется. Хорошо. Сдерживайте себя. Не обнадеживайте его. Не говорите ему, ты спасен. Но и не обнадеживайте даже себя. Не говорите, все, он христианин. Подождите, пусть пройдет время. И время покажет, есть плод или нет. Если нет плода, нет спасения. Время покажет, как он будет реагировать на отвержение мира. Друзей, знакомых, близких и так дальше. И если былая радость и былой энтузиазм улетучатся, и жажды познавать слово не будет, знайте, это вы столкнулись с непостоянным слушателем. Это неглубокая почва. Неглубокая почва. Третий вид реакции на проповедь слова может быть еще более болезненным. Я думаю, здесь по нарастающей, с эмоциональной точки зрения. С эмоциональной точки зрения по нарастающей. Отверг – это больно. Второй слушатель вроде бы принял, а потом отверг. Третий слушатель – он и не так эмоционально принимает, но и не так заметно отвергает. Знаете, как некоторые говорят, ну он же не отвергал слово. Для того, чтобы быть спасенным, это недостаточно, мягко говоря. Итак, третий вид слушателей, третий вид реакции на проповедь слова. Двоедушие, стих 18-19. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Тернистая почва, тернии – это сорняки. Тернистая почва – это почва, поросшая сорняками. Представьте себе картину. Поле, пшеница, поросшая сорняками. Семя попадает на такое тернистое поле. Каким образом появлялось это поле? Если земледелец был недостаточно трудолюбив и не постарался, не потрудился, чтобы удалить все сорняки с корнем, часть корешков осталась, или того хуже, он убрал только стебли, а корни не тронул, то через короткое время поле зарастало тернием. Итак, представьте, семя попадает на тернистую почву. Сорняки, они, конечно же, имеют более высокий уровень выживаемости, если хотите. Их корневая система более мощная, они быстрее растут, их корни быстрее растут и достигают влаги. Семя пшеницы растет, и сорняки лишают этот росток живительной влаги. Но более того, они идут еще дальше. Они и вверх растут быстрее и закрывают свет. Семена пшеницы лишены влаги и света. Такие какие-то маленькие росточки. Вроде бы и выросли. Вроде бы уже и должны быть плоды, но как будто им чего-то не хватает. Им не хватает влаги и света. Подобным образом некоторые слушатели реагируют на проповедь слова. Они не противятся учению Библии, они согласны с основным положением Евангелия. Но знаете, в чем их проблема? Они не посвящены слову. Их сердце мирское, двоедушное. Оно вроде бы и привязано к слову, но в большей степени оно привязано к этому веку, в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Понимаете, да, что это за человек? Он согласен со всем, но в его разуме наравне, как он думает, со словом, есть еще и земные дела, но, скорее всего, но если даже наравне, это уже грех, потому что уравнять бесценное слово с чем-то тленным – это позор и грех. Но, как правило, это равенство на практике проявляется в том, что земные дела доминируют в жизни человека. Желание разбогатеть, желание комфортной жизни, полное развлечений, различные другие земные цели, ценности. Человек, когда отдыхает и хочет подумать о чем-то приятном, он думает об этом. Хорошо бы мне иметь шикарный автомобиль, шикарный дом, развлекаться. Это его радость, это его наслаждение, в этом его удовольствие. Он не думает о слове, он не думает о ценности вечной жизни. Это двоедушные, это тернистая почва, лжеверующие, необращенные люди, они не приносят доброго плода. Может быть, вы подумаете, что, может, вы представить какого-то человека, который стремится к богатству, к сверх каким-то прибылям. Да, есть и такие люди, но я хочу вам сказать, что среди этих двоедушных достаточно очень бедных и несостоятельных людей. На протяжении нескольких лет я время от времени общаюсь с пожилой женщиной, которая живет рядом со мной по соседству. Она ничего не слышала раньше о Боге. Я как-то предложил ей прочитать хорошую книгу христианскую, она прочитала, потом спросила у меня кое-что, я дал ей комментарий, рассказал Евангелие. Потом она взяла еще книгу, еще, и так почти все лучшие книги в библиотеке перечитала. Она очень хорошо ко мне относится, была здесь в церкви, считает нас всех и вас, всю церковь, очень хорошими, милыми людьми. Но это не потому, что она всех не знает. Она действительно считает, что христиане замечательные люди. Однако принять крещение и присоединиться к церкви она не стремится. И так уже долго продолжается. Когда я спрашиваю, почему, она рассказывает, у меня огород. И что я должен сказать? Он говорит, да, конечно, у вас огород. Какое небо, какой Христос. Что они хотят услышать? У меня дом, у меня двор, и так дальше. И это классический, для меня это классический пример двоедушного человека, тернистой почвы. Да, она согласна, ни с чем не спорит, все правильно, но не посвящена Богу и Божьим целям в полной мере. Она думает, что наравне с этим у нее есть еще важные земные дела, которым она и посвящена в большей степени. Двоедушных можно встретить и среди членов видимой церкви. Они посещают служения, слушают проповеди, но и кажутся христианами, но всякий знакомый с ними близко знает, они не посвящены Богу и Божьему Слову и Божьим целям. Их разговоры касаются в основном земного. Их интересы ограничены в большинстве этой жизнью. Их радости также связаны с тленными ценностями этого мира. Это признак необращенного, двоедушного человека. Двоедушные встречались в первой церкви. Апостол Павел писал о таких людях. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. И в чем же проблема? Они мыслят о земном. Кто-то подумает, они наркоманы, они гомосексуалисты, они пьяницы. Нет, у них только мыслят о земном. Мышление только неправильно, а поведение очень обычное, моральное поведение может быть. Да, они посещают собрания, слушают разъяснение слова, да, они не спорят с библейским учением, но они не посвящены Богу в максимальной степени. Когда я проповедовал на послании к филиппийцам, я сделал определение. В самом центре их существа, там, где жизнь определяет свое направление, где формируются позиции и склонности, которые определяют поступки человека, в этом жизненно важном центре мир и его пути. Все это целиком поглощает их внимание, все их мышление сосредоточено на этой жизни. И как Павел пишет, они граждане этого мира, они земные до мозга костей. И они христиане еще параллельно, на всякий случай, для приличия, для чего угодно. Это двоедушные, это тернистая почва, это неверующие. Если бы притча здесь заканчивалась, то, я думаю, Господь навсегда бы отбил охоту проповедовать Евангелие у всех людей. Не так ли? Что мы встречаем? Нас отвергают, слово отвергают, или вроде принимают, а потом не верят. Также вроде верят, но не посвящены своей вере глубоко. Очень хорошо, что притча здесь не заканчивается. У нее есть продолжение, и в этом продолжении мы видим надежду. Четвертый вид реакции на проповедь слова. Если бы 20 стиха не было, проповедовать можно прекращать. Четвертый вид реакции на проповедь слова – принятие. А посеянное на доброй земле, стих 20, а посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я хочу маленькое замечание сделать. Послушайте. Принимающие слово до своего принятия, они ничем не отличаются от других грешников. Они обычные грешники. Матфей говорит, что на кресте Христа поносили два разбойника. Оба поносили, не один. Оба поносили, но один принял. Когда он стал отличаться от другого? Когда принял. Поэтому до своего обращения принимающие, они никак не выделяются. Мы не можем ходить, взглядываться людям в глаза и говорить, вот этот на добрую почву похож. Ну, похож, точно. Вот ему буду проповедовать, а это что-то мне не нравится. Взгляд у него какой-то сердитый, наверное, придорожная почва. И что сеять, чтобы птицы, чтобы дьявол наелся? Вы что, нет? Не буду проповедовать. Конечно же, это неверно. Конечно же, это неправильно. Поймите, никогда не узнаешь, никогда не угадаешь. Это невозможно. Я проповедовал Евангелие многим людям. И, как правило, результаты были там, где не ожидаешь. Там, где не ожидаешь. Многие люди умные, одаренные, подающие надежду, были либо отвергающими, либо непостоянными, либо двоедушными. Итак, когда мы узнали, что принимающих никак не выделить внешне, это уже защищает нас от многих глупостей, мы можем проповедовать всем людям, надеясь, что среди них найдутся те, кто примет слово. Основное отличие принимающего будет видно тогда, когда он примет. И это отличие состоит в коротком слове «плод». Принимает слово и приносят плод. Плод – признак спасения. Если нет плода, нет спасения. Запомните, бесплодных христиан не бывает. Как Христос здесь говорит, не бывает. Результаты могут быть разными, 30-100, но вообще бесплодных не бывает. Каким бы искренним ни казалось обращение, каких бы слез человек не пролил и сентиментальных слов не наговорил, отсутствие добрых плодов – признак лжеверующего. Что же такое плоды спасения? Самый главный плод спасения – это благочестивая жизнь. Иоанн Креститель призывает своих слушателей: «Сотворите же достойный плод покаяния» – Матфея 3:8. В жизни обращенного человека, Галатам 5, 22-23, проявляется плод Духа Святого, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В послании к Римлянам Павел утверждает 6:22, плод ваш есть святость. В этом году я с разными людьми разговаривал из разных церквей, и они убеждали меня в том, что какой-то их родственник христианин, но почему-то живет в грехе. Ну, сейчас просто христианин, он просто охладел там или что-то еще. И живет в грехе, он уже долго-долго живет в грехе. Я отвечаю обычно, такого не бывает. Нет святости, нет плода стабильного. Это не добрая земля, не добрая почва. Это не христианин. А на самом деле, согласитесь, как это помогает? Здесь есть и такой какой-то, вы знаете, ободряющий эффект. Потому что когда на непостоянных слушателей смотрит человек и думает, что они верующие, возникает вопрос: Господи, да что же это за христиане такие? Или на двоедушных? Да что же это за христиане такие? То верят, то разочаровываются. Что же это за христиане такие, которые вроде бы верят, а посвящены земному? Неужели это печать Святого Духа сделана Богом, она ничего не стоит. Она такая дешевая. Неужели возрождение – это такая мелочь, что не влияет на человека? Слава Богу, это не так. На ком Господь поставил печать спасения, возрождения, обращения, Он не непостоянный и не двоедушный, Он плодоносный. Ободряет ли это вас, не так ли? По крайней мере, это не унижает возрождающее действие Слова и Святого Духа. Итак, плод – это благочестивая жизнь. Можно еще много говорить о плодах и сказать о том, что это рост познания Бога, прославление Бога, распространение благочестивого влияния и, конечно же, проповедническое служение. Это все плоды. Вопрос такой, а могут быть плоды незаметными? Кто-то скажет, у меня есть плоды, но они только незаметные. Есть плоды, но незаметные. И вот Христос в этой притче очень ясно показывает, что незаметных плодов не бывает. Я сейчас вам покажу как. Он говорит 1:30, другой в 60, иной во 100 крат. Во времена Нового Завета в Палестине соотношение посеянного зерна к собранному по современным меркам было небольшим. 8 к 1 – это считался хороший урожай, а 10 к 1 – небывалый. Вот одно зерно посеяли, 10 собрали – это суперурожай. А так 6, 7 – вот обычно. 10, одно зерно посеяли, 6 собрали. А Христос говорит о небывалом урожае, который нельзя не заметить. Даже худшее его проявление – это 1 к 30, это небывалый урожай. А 1 к 100 – так вообще небывалый. Так что Иисус говорит об урожае, о плодах, которые не заметить нельзя. Слово Божие, принимаемое человеком, производит в нем такие глубокие перемены, которые не заметить нельзя. Это не просто перестал там, знаете, ругаться или что-то еще. Это глубокие перемены, которые не заметить нельзя. Человек будет выделяться на фоне других людей, отвергающих, непостоянных, двоедушных. Вы спросите, а почему плоды по-разному проявляются? Хорошо, незаметных не бывает, христиан, незаметных плодов не бывает. Но почему по-разному? У одного 30, у другого 100. Почему разные результаты все равно? Ну, здесь две причины. Во-первых, разная одаренность. В 1 Коринфянам 12 главе Павел говорит, что Дух Святой суверенно раздает дары, давая способность служить. Поэтому, кому Бог дал дары в обильной мере, у них есть возможность принести обильные плоды. Кому Бог дал дары в минимальной мере, у него есть возможность принести плоды меньшие. Итак, разница 30-60-100 связана, во-первых, с суверенным решением Бога. В момент спасения дать человеку ту или иную комбинацию даров. Но это связано не только с суверенным решением Бога. Здесь еще и есть элемент нашей ответственности. Во-вторых, плодоношение зависит от наших усилий, насколько мы усердно трудимся. Распространение даров не зависит от нас, это суверенное действие Бога. А то, как усердно мы используем эти дары, развиваем их, зависит от нас. Например, самый одаренный христианин, но ленивый, может принести меньше плодов, чем менее одаренный, но более трудолюбивый, более усердный. Здесь есть элемент усердия. Итак, братья и сестры, все мы земледельцы. Наш труд может приносить плоды, а может не приносить. Будьте готовы встретиться с отвергающими, непостоянными и двоедушными. Но при этом не отчаивайтесь. Не останавливайтесь. Продолжайте свидетельствовать, веря, что если слово попадет на добрую почву, оно принесет плод. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!